Значит, в прошлый раз мы с вами коснулись центральной темы христианской религии, центрального вопроса христианского вероучения – жертвы Христова. Мы попытались с вами понять, что же совершил Господь, почему Он называется Спасителем и что означает это спасение. Подводя итог, как обычно, хочу напомнить, что существует несколько пониманий жертвы Христовой. В частности, даже есть специфические конфессиональные понимания этого вопроса. Для католичества оно связано с понятием искупления, то есть выкупа. Основная идея в понимании жертвы Христовой заключается в том, что Христос принес полное удовлетворение Богу, Отцу, за то преступление, которое совершено первыми людьми и которое давлеет над всем родом человеческим. Почему и акцент делается на термине «искупление», то есть «выкуп». Протестантизм пошел дальше и расширил значение жертвы Христовой не только на первый грех человека, на то повреждение, которое возникло в результате первого греха, а расширил его до масштаба всех грехов, которые совершает верующий человек. И они объявляют, что существо жертвы Христовой в том, что оно носит оправдательный характер. То есть жертва Христа оправдывает каждого верующего во всех его грехах, бывших, настоящих и будущих. Так что, как видите, протестантизм далеко пошел даже по сравнению с католицизмом. Православие имеет совершенно отличный взгляд от этих двух точек зрения. Связан он и с особым пониманием первородного греха, который, в отличие от католицизма и протестантизма, рассматривается именно как повреждение нашей природы, носящей конститутивный характер. Повреждение природы. Первородный грех – это именно есть вот это повреждение, болезнь. Как помните, Максим Исповедник хорошо выразил суть этого повреждения, назвав три слова – страстность, тленность и смертность. Святые отцы, как вы помните, излагали существо этого повреждения, говоря о рассечении человека, как бы внутреннем рассечении человека, его природы. Но множество есть и других слов, и образов, с помощью которых характеризуется это состояние, болезненное состояние человеческой природы. Православие утверждает, что Господь, Сын Божий, воспринял человеческую природу со всей той немощью, то есть тленностью, смертностью и страстностью, которая возникла в человеческой природе по грехопадение Адама. Именно восприняв это и исправив сие в самом себе, как вы помните, я вам цитировал многих святых отцов, да, Господь совершил эту природу, совершил, то есть сделал ее совершенной, и через воскресение возобновил ее в том первозданном и целостном виде, которому призвал человек. Вот таким образом, православие рассматривает жертву Спасителя не в юридическом контексте, а в нравственном контексте. В том нравственном контексте, который имеет очень большое значение и для духовной жизни человека, для понимания самой этой жизни. В связи с этим напоминаю вам, что существует действительно два ряда отцов, которые по-разному говорят о той природе, которую воспринял Господь. Одни из отцов говорят о том, что он воспринял неповрежденную, первозданную природу человеческую. Вторые утверждают, что именно поврежденную. Как Церковь оценила эти два ряда высказываний? Именно в данном случае можно говорить нам именно о Церкви. И вот по какой причине. Как в прошлый раз уже было сказано, что в Древней Церкви была ересь, так называемых автартодокетов. Эти автартодокеты как раз утверждали о принятии Богом Словом неповрежденной природы. Эта ересь была осуждена, осуждено было как лжеучение. Кстати, той же точки зрения, что и у автартодокетов придерживались и монофилиты, монофизиты, которые также были осуждены церковью. Вот еще раз вам напомню из православной энциклопедии христианской, зачитаю выдержку. По учению ересиарха автартодокетов Юлии Галикарнасского, цитирую, «при воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости». Вот это, к сожалению, точка зрения автартодокетов, да, к сожалению, сейчас, опять-таки, я смотрю, звучит и даже пропагандируется на страницах даже светской прессы, что, сами понимаете, должно быть совершенно исключено в нашей христианской среде. Мы можем обсуждать эти вопросы в своей среде, а не выносить ее на суд публики, ничего не понимающей. К сожалению, это делается. Вообще, я смотрю, еретические идеи имеют большую, так сказать, силу. Так вот, отцы, которые, большинство отцов, подавляющее большинство, которые говорят о восприятии этой нашей тленной природы, таким образом дают нам возможность понять существо жертвы Христовой. Что значит Он Спаситель? Что значит, что Он Спаситель? Он сделал то, чего никто не мог сделать, потому что мы не можем никаким своим подвигом, никаким подвигом сделать себя бессмертным. Мы не можем убрать из своей природы вот эту удобопреклонность ко греху уже какому? Личному, в силу того, что первородный грех, то есть повреждение, присутствует в нашей природе. Только Бога-человек мог это сделать, именно потому, что он Бога-человек, а не просто человек. Вот. Таким образом, значит, жертва Христова заключается в том, что он восстановил в самом себе эту природу, той целостности, неповрежденности и красоте, в которой призван человек. Тогда нам понятно, почему он Спаситель. Он сделал то, чего не мог никто сделать. Но не только он это сделал. Если бы это все остановилось на том, что он в самом себе это исправил, тогда действительно мы бы ничего не имели. В том-то и дело, что восстановив в самом себе эту поврежденность, он открыл нам возможность приобщения к этой новой природе Адама, вот этого второго Адама. Как это сделано, как он это открыл, об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Сейчас мне бы хотелось несколько слов сказать по другому вопросу, а потом перейти уже, пойти далее. Вопрос, который волнует многих, и который, я бы сказал, не так прост. И поэтому с вами я сейчас просто могу поделиться некоторыми соображениями, а вовсе не дам вам какого-то, знаете ли, полноценного ответа, на котором можно закончить обсуждение этого вопроса. Вопрос в чем заключается? Почему необходима была жертва? Почему Бог не мог сам спасти своей просто властью? Он же всемогущий Бог. В чем дело? Вопрос, который будет вам поставлен и который ставится нам всегда. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело вот в чем, что если Бог мог своей властью спасти человека, то что бы это означало? Это бы означало, во-первых, игнорирование свободы человека. Он бы мог тогда и не позволить человеку пасть. Зачем было позволять вообще пасть? То есть если бы он мог, Бог мог распоряжаться нашей свободой, тогда Он не только мог бы спасти нас без этой жертвы, но Он просто не допустил бы нас до того состояния, в котором находится человечество. Значит, весь вопрос в чем? В чем причина? В свободе человеческой, в богоподобной свободе. Мы и говорим, что Бог не мог нарушить эту человеческую свободу, данную им, Богом, человеку, и не мог потому, что эта свобода богоподобна. Нарушить человеческую свободу означало бы не что иное, как то, что Бог мог бы и свою свободу изменить, и перестать быть Богом, и сотворить другого Бога. Абсурд. Божественные свойства – это неизменяемые свойства, неизменные. Одна из самых важнейших характеристик понимания Бога является та, что Бог неизменяем своих свойств. Он есть тот, кто есть. При этом Он прост, никаких изменений быть не может. Именно в силу этой неизменяемости Божества и человеческая свобода, как богоподобная свобода, не могла быть им нарушена. По этой причине святые отцы высказали такую мысль, которая стала классической. Она принадлежит, но она выражена многими отцами. И тот же Афанасий Великий, например, говорит, «Бог не может, слышите, не может нас спасти без нас». Оказывается, человеческая свобода действительно свобода богоподобная. Вот по какой причине, если хотите, и пришлось, я так выражаюсь обыденным языком, да, самому Богу, второй ипостаси Святой Троицы, соединиться с нашей человеческой природой, чтобы через это человечество, чтобы в самом человечестве, с его помощью, помощью Бога, осуществить восстановление нашей поврежденности. Повторяю еще раз, никакой человек не мог этого сделать. Человеческое наше естество только с помощью Божией могло осуществить этого. И никак иначе. Есть еще и другая важная, как мне кажется, причина, заключающаяся в следующем. По-моему, об этом мы с вами уже говорили. Но это настолько важная вещь, что если даже говорили, неплохо напомнить. Дело в том, что, видите, человек, даже будучи совершенным, пал. Следовательно, в нем было вот то нечто, благодаря чему он смог пасть. Или, иначе говоря, в нем чего-то не было, благодаря чему он мог пасть. Что же это такое? Святоотеческая мысль говорит нам о том, что человек не имел и не мог иметь опытного познания себя самого. Какого познания? Познания того, кем он является сам без помощи Божией, без благодати Божией, кто он есть. У святителя Филарета Московского есть такое высказывание, что человек в своем бытии висит над бездною своего небытия. Ибо и он творение, и он вызван из небытия, и вызван чем? Творческим Словом Божиим, его энергией. И только благодаря этому мы все им и живем, и движемся, и существуем. Итак, не имел Адам этого опыта, познания того, кто он есть без Бога. Так вот, отсутствие этого познания явилось тем фактором, который обусловил, в смысле мог обусловить, был условием того, что человеческая свобода определилась именно в сторону искусительной мысли увидеть себя божеством в этом тварном мире, божеством без Бога. Это именно и выражено в первых строках Библии в лукавых речах змея. «Будете как боги». Да, человек почувствовал себя божеством в этом тварном мире. И тем самым противопоставил себя Богу. Так вот, в силу этого произошло, если хотите, вот был фактор, который обусловил такое развитие свободы человека, проявление ее, в результате чего человек пал. В чем задача земной жизни? В том, чтобы человек через опыт познания себя в отделенности от Бога, ибо все мы действительно в очень большой степени отделены от Него, увидели, кто мы есть, и поняли, что без Бога мы недоборовы. Вот в чем весь смысл человеческой жизни. Это постигается через опыт правильной христианской жизни. Этот опыт показывает, что нам нужен Бог Спаситель. И вот это ответное человеческое чувство и мысль как раз и является той силой, благодаря которой человек способен воспринять это спасение Бога. И вот только погибающий нуждается во Христе Спасителе. К тому же надо понять и следующий момент, что покаяние, то есть осознание того, что мы даже не способны сами себя чистить, и даже самое искреннее покаяние не может сделать человека абсолютно здравым. Покаяние, как пишет Афанасий Великий, я вам зачитаю сейчас, покаяние омывает, ну, у меня тут нет. Покаяние омывает грехи, но не исправляет естества. Поэтому даже самая праведная жизнь не могла человека воссоздать. Требовалась помощь для воссоздания человека. И эта помощь и пришла со стороны Бога. Ну хорошо, может быть, мы с вами сможем теперь заняться вопросом, который прямо является продолжением нашего вопроса предыдущего. Если Господь своей жертвой восстановил человеческое естество в самом себе, то когда это произошло и как это произошло? Мы с вами остановились на кресте как вершине страдания, вершине вот того умоления, уничижения. Но мы же должны понять, что в конечном счете, конечно же, не сами по себе страдания еще это сделали. Страдания были необходимы условием. Целая полнота подвига не завершается крестом. Полнота подвига завершается воскресением. Не случайно самым великим праздником, действительно торжеством является воскресение Христово. Воскрешение человеческой природы произошло в воскресении. Полнота божественного спасения, оказывается, включает в себя не только воплощение, не только крест, не только смерть, но все это есть, ведет к чему? К акту воскресения, в котором мы и видим новую уже воссозданную природу человека. Посмотрите, как разительно отличается Христос, уже воскресший, от того, каким он был до воскресения. Евангелие в этом отношении является очень хорошей иллюстрацией. Итак, воскресение Христово. Вот вершинный праздник, если хотите. Вершина торжества христианской веры. И мы должны его рассмотреть, опять-таки, с той же точки зрения, с которой рассматривали и предыдущие христианские истины. Ведь история свидетельствует нам, что среди народов дохристианского мира и в эпоху возникновения христианства, оказывается, идея умирания или смерти и воскресения богов была, имела место. И опять тот же соблазн. Не оттуда ли христианство и взяло свою Пасху? Не взяло ли оно идею воскресения Христа, и не является ли это еще одним аналогом того, что уже давно было известно? В связи с этим я не буду долго, но постараюсь вам немножко просто показать кое-что, с тем, чтобы вы могли своими, что называется, глазами убедиться в том, насколько соответствует идея учения о Христовом воскресении тому, что имело место в древнем мире. Во-первых, небольшие, маленькие факты, которые помогут нам в решении этого вопроса. Из мифа, например, об Адонисе. Известно, что этот сирийский бог, который был в супружестве с Астартой богиней, на охоте был похищен и умерщвлен диким вепрем. Пока только факты. Осирис, египетский бог, пострадал от родного брата Сета, который заманил его сначала в драгоценный ящик, потом бросил в Нил, потом разрубил и так далее. Потом уже эта жена находит его части и разбрасывает. В общем, потом уже его разрубают на части и разбрасывают по всему Египту. Дионис, известный бог вина и веселья в Древней Греции, то же самое оказывается с той же судьбой, что и предыдущие боги. Его также догоняют некие великаны, разрывают на части, пожирают, оставив только сердце. Аттис, вообще бедный бог, который, изменив своей возлюбленной, страшной богине Кибеле, получил за это от нее не менее страшное возмездие. Она наслала на его сумасшествие. Он же, оскопив себя в результате, умирает от потери крови и превращается в какую-то фиалочку. Да. Вот что связано с мифами о воскрешении богов в древнем мире. Подобных историй мы встречаем несколько. Все они, кстати, на один манер. Все эти божества. Например, Джеймс Фрезер, очень известный исследователь этого вопроса, прямо пишет: под именем Осириса, Тамуза, Адониса и Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. Фрезер убежден, и с ним вместе очень многие ученые, в том, что вот под именем этих богов и в образе их древние народы говорили о процессах, происходящих в течение года с природой. То есть речь, проще говоря, шла об смерти и воскресении природы, которые происходят каждый год. То есть осень, зима, весна, лето и так далее. Есть ли какие основания для такого рода утверждений? Есть. Я вам процитирую некоторые вещи, ссылаясь на Фрезера. Он берет эти источники, он тщательно занимался этими вопросами, и поэтому я полагаю, что мы можем ему, наверное, доверять. Например, он пишет: богиня Иштар плачет, когда исчезает Тамуз. Она плачет, о чем же вы думаете? О траве без корней, о хлебе без колосьев. Она оплакивает великую реку, над которой не склоняется ни одной ивы, оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы, и так далее. Оплакивает когда? Когда завершается год, когда все увядает, все исчезает, все умирает. Греческий философ Ксенофан, иронизируя над языческими религиозными представлениями, вот что пишет о египетских празднованиях в честь Осириса. Право, смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. Я привожу специально вот этих греческих мыслителей вам для того, чтобы показать, что точка зрения Фрезера верна, что это не просто одна из возможных идей, а она соответствует тому, о чем мы находим в источниках очень древних, как они сами понимали и расшифровывали вот эти вещи, связанные с богами. Неоплатоник Порфирий пишет: Адонис является символом срезаемых зрелых плодов. Плутар сообщает, они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить. Это очень важно, друзья мои, что целый ряд древних авторов, которые, конечно же, наверное, не хуже понимали смысл происходящих событий, пишут именно это. Так что точка зрения Фрезера оказывается действительно научной. Один из профессоров протестантских, Иеремиас, говорит так: «Весть о телесном воскресении исторической личности в мире не имеет никакой аналогии», он говорит о Христе, «между натуралистическим мифом о смерти и жизни Бога, воплощающегося в явлениях природного круговорота, и апостольским благовестием Иисуса, которого вы распяли, Бог воскресил, нет никакой связи». Он действительно делает вывод прямой, исходя из этих сообщений. Значит, языческие боги каждый год умирают и воскресают. Ежегодно, поскольку умирают и воскресают не боги, а боги являются только образами умирающей и воскресшей природы. Кстати, один из наших апологетов древних, Минуций Феликс, прямо говорил о язычниках, я вам цитирую: «Они не перестанут терять ежегодно то, что обрели, и вновь обретать то, что теряют». Совершенно верно. Самым, может быть, сильным аргументом против возможного понимания факта воскресения Христова через призму древних божеств, умирающих и воскресающих, является, конечно, христианское учение о крестной смерти Христа. Крестной смерти какой? Добровольной смерти Христа. Во всех сказаниях о древних богах мы нигде не видим добровольности. Это случайность, как правило. Происходит это совсем не потому, что этот бог уже желает умереть, что он приносит какую-то искупительную жертву, что он страдает за кого-то. Ничего подобного. Или случайности, или страсти родных, или друзей, или вообще даже, как вы видите, вепря какого-нибудь, то есть кабана, и так далее. Нет вот этой идеи крестной смерти, которая является добровольной и приносится только по той причине, что она необходима для спасения человека. Поэтому любопытно и другое в связи с этим, что язычники, которые прекрасно же были знакомы с мифами о воскресающих и умирающих богах, христианское учение о воскресении рассматривали как глупость, как безумие, как вздор. Помните, как реагировали афинские мудрецы на проповедь апостола Павла в Ареопаге? Послушаем тебя другой раз, а сейчас ты можешь идти куда хочешь. Странно, не правда ли? Они же были прекрасно знакомы с этими мифами. Ну и сказали бы: ну что ж, это интересно, еще один миф. Нет. Реакция была совершенно однозначной. И постоянно была таковой однозначной. Решительно это отвергалось, не принималось, не вводилось в пантеон языческой мысли, религиозной мысли. Исключалось это. Не ставили Христа на одну полочку с Аттисом или Адонисом. Это в высшей степени, я вам скажу, серьезный такой аргумент, свидетельствующий о том, что христианское учение о воскресении имеет совсем другой характер по сравнению с языческими представлениями. Видите, я не касаюсь совершенно догматической стороны этого учения, это же не наш предмет. Этим занимается догматика. Мне хотелось показать вам, ответить на вопрос, который достаточно жестко ставится в атеистической литературе, вообще в литературе, так сказать, враждебной или отрицательно относящейся к христианству. Нет общего ничего между Христом и этими богами. Я уж не говорю о том, что Христос – историческая личность, жившая в конкретный исторический период, при определенных исторических обстоятельствах, которые подтверждены исторической наукой. Все же прочие эти боги – мифы. А миф, как вы знаете, он внеисторичен. этих богов, когда они жили, где жили, как жили, ни с какой историей они не связаны. Там именно миф. Что такое миф? Миф – это, если хотите, образное выражение или представление конкретной идеи, касающейся того или иного предмета. Это и называется мифом. И вот здесь, как видите, в этих красивых мифах выражено не что иное, как природные процессы, происходящие в течение годового цикла. Хорошо. Я, пожалуй, больше об этом говорить не буду, поскольку здесь, кажется, вопрос ясен. Если возникнут у нас какие-то, то мы с вами обсудим тогда отдельно. А сейчас я бы хотел затронуть уже другую тему, которая для нас очень важна. Итак, мы с вами поговорили о том, что значит Христос Спаситель. Но вот теперь нам важно выяснить то, что уже непосредственно относится к нашей жизни. А каковы плоды, то есть результаты этой жертвы? Пострадал Христос, умер и воскрес, вознесся. Человеческая природа была вознесена на высочайший уровень бытия. Что это дает каждому конкретному человеку, живущему, продолжающему жить в условиях нашего мира? Что это дает? Сначала зачитаю краткое, но очень сильное высказывание преподобного Максима Исповедника. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Видите, когда было возвращено человеческому естеству бесстрастность, нетленность и бессмертие? Воскресение. Вот оно, когда воскресло то первозданное, благое, что было создано Богом. Воскресение. Только через воскресение человек способен принять и те плоды, которые присущи жертве Христовой. Что первое? Каким образом человечество получает эти плоды? Здесь уже совершенно однозначный ответ. Через Церковь. Церковь – вот та реальность, в которой осуществляется эта передача плодов жертвы Христовой каждому ее члену. Если хотите, каждому человеку, который уверовал в Него. Недаром Господь сказал: «Созижду церковь мою». То есть церковь оказалась созданной им. Возникает вопрос, а как же быть с такими вещами, как ветхозаветная церковь? Разве это не церковь? Совершенно разные вещи. Слово одно, а содержание другое. Ветхозаветной церковью просто называется не что иное, как народ, обладающий конкретной верой, конкретным откровением Божиим. Вот все то, что связано с Ветхим Заветом. Кстати, в церковных песнопениях есть даже и другое употребление слова «церковь». Вы это прекрасно знаете. Языческая неплодящая церковь. Что разумеется под этим словом? Совершенно определенные вещи. Опять, разумеется, вот вся та совокупность вне откровенного мира, да, совокупность людей, совокупность учений и мысли, которые не могли и не давали человеку спасения. Вот оно, что означает языческая неплодящая церковь. Господь и создает ту церковь, в которой действительно человек может получить все то, ради чего он создан. Вот в связи с этим, друзья мои, возникает действительно серьезный вопрос. Что такое церковь христианская? Чем она отличается от церкви языческой, от церкви иудейской? Что это такое? если там мы находим ничто иное, входящее в понятие церкви, как действительно общество людей, объединенных единым устремлением. Мы знаем, чем живет язычество. Одно устремление, одни цели. И отсюда возникающие задачи. Все не цели эти земные. Все направлено на поиск блага здесь, в земных условиях существования. Так? При этом, не имея даже никакого откровения, не принимая никакого откровения от Бога, живет эта так называемая церковь. Христианская церковь имеет совсем другое значение. Хотя есть очень сильное искушение и христианскую церковь понимать как общество людей, только уже объединенных не теми языческими началами, а новыми началами веры, таинствами, богослужением, иерархией, дисциплиной. Есть такое понимание церкви. Но, друзья мои, надо здесь увидеть, что это лишь внешнее выражение церкви. На самом деле Христос еще не создавал такой церкви. Такая церковь возникла постепенно в процессе исторического развития. А какую же церковь создал Христос? Что есть церковь? Обратите внимание, что говорит об этом сама церковь. Всем вам известно, что основанием церкви, днем ее рождения, является Пятидесятница, то есть сошествие Святого Духа на учеников Христова. Оказывается, интересно, что христианская церковь соединена вот с этим еще одним явлением природного характера, божественного характера, еще одним. Вы подумайте, было дело Христа, созижду церковь мою, созижду. Он еще не сказал, что создал. Созижду. Более того, он потом сказал, пошлю утешителя, он вас наставит на всякую истину. Более того, сказал ученикам не расходиться из Иерусалима, а сказал ожидать, они ожидали. Таким образом, мы видим, что, оказывается, реальность церкви выходит за границы чисто земных вот этих отношений, чисто земных обществ. Главнейшим здесь является сверхприродное начало. И действительно, что есть церковь? Церковь есть единство вот того Духа Святого, о котором Господь предупредил и сказал. Вот Духа Пятидесятницы, единство такого, этого Духа Святого в тех верующих, которые в своей жизни стремятся исполнить заповеди Христовы. Оказывается, церковь существует единством Духа Божьего, пронизывающего вот определенную часть человечества. Степень причастности Духу Святому говорит о степени причастности данного человека Церкви. Вот оказано, в чем тело Христово. Церковь – тело Христово. Ведь учтите, когда говорится «тело Христово», ясно, о чем речь идет. О живом же теле Христовом, не мертвом же. Не одно же берется тело бездушное. Совершенно очевидно же, не о бездушном теле же речь идет. Вот здесь мы видим замечательное сочетание, с одной стороны, дело Христа, с другой стороны, дело, мы выражаемся уж таким образом, Духа Святого. Оказывается, Церковь, повторяю еще раз, это очень важно, друзья мои, это есть единство Духа Святого, присутствующего в тех верующих, которые в своей жизни стремятся осуществляют Евангелие. Вот, оказывается, что есть Церковь. Отсюда ясно и кто принадлежит церкви. Отсюда становится ясным и другое, что если это есть церковь по существу, то тогда нам становится понятным, что из себя представляет церковь как общество людей, объединенных вот теми внешними характеристиками, которые являются доступными для каждого человека. Если в подлинном смысле слова нам подчас бывает даже трудно судить, в какой мере, в какой степени принадлежит человек церкви. Более того, мы убеждаемся даже в том, что над каждым из нас во время, после исповеди читается молитва «Примири и соедини святей Твоей Церкви». То есть, оказывается, своей жизнью негодной мы отступаем от Духа Святого. То есть мы теряем эту причастность Духа Святого. Ведь эта причастность может быть разной же меры и степени, совершенно же очевидно. Так вот, оказывается, греховной жизнью мы прогоняем Духа Святого, изгоняем из себя. Одним словом, видите, церковь, можно сказать бы так, я не люблю иностранных слов, но вот не нахожу сейчас подходящего, ну, выражусь, ладно, это некая динамичная реальность. Это не статическое что-то такое, церковь, вот птичка в клетке. Это некая динамическая реальность. Ибо, оказывается, к церкви принадлежать каждый человек может в разной степени, понимаете, какие интересные вещи. А не так, что вот я все, крестили меня, все, я вот член церкви. Ничего подобного. Оказывается, нет. Даже крещенный человек может ой в какой разной степени быть причастным тому единству Духа Святого, который объединяет все это тело Христово в единое целое. Кстати, не случайно, одной из важнейших характеристик церкви является характеристика какая? По-гречески. Церковь является кафолической, или по-славянски – соборной. Что значит кафолическая? Каф – олос. Каф – это предлог, греческий предлог, кота. Перед гласными – каф. Каф – олос. Олос – значит весь, целый, целостный. Кафолический – значит целостный. Церковь не есть совокупность частей? Нет. Она целостная, как организм, не есть совокупность частей. Представьте руку, ногу, голова и так далее, и мы получим организм. Так? Нет, конечно, не получим. Организм целый и неделимый. Его нельзя рассматривать как совокупность частей. Так вот и церковь, оказывается, кафолическая. То есть это целостное тело. Так вот, видите, в связи с этим, что первое обращает на себя внимание? Что мы не знаем, кто в какой мере принадлежит церкви. Самое большее, что, о чем мы можем говорить, это о том, что когда церковь кого-то прославляет и говорит, вот пример жизни, вот слава церкви, иначе говоря, вот он святой, тогда мы знаем, да, вот он святой, значит, он действительно уже причастен в ту меру Духу Святому. Так, в той мере, которая является спасительной для человека, которая увенчивает его. А посмотрите на другое понимание церкви, такое языческое понимание, когда церковь рассматривается как общество людей. Здесь, кажется, очень все просто, и проще даже и быть не может. Кто является членом этой церкви? Каждый крещенный. Кто является самым великим в этой церкви? Тот, кто занимает более высокие посты. Иерархические, там, научные, административные и так далее. При этом, когда мы говорим о церкви как обществе, то членом является каждый крещенный независимо, вы слышите, от его добродетельности или даже порочности. Пока он не исключен из церкви, пока не анафематствован, он, этот безобразнейший, может быть, человек, мы говорим, он член церкви. Почему? Только потому, что он крещен в церкви. В церкви же теле Христовом нет. Мы даже не знаем, кто там выше. Кто из живущих выше? Кто? Это самый, может, последний нищий, о котором мы даже его и не знаем. И знать, может быть, даже никогда не будем. Если Господь только уж не откроет его по какой-либо необходимой причине для нас. Сколько святых, о которых даже мы и не знаем, и никогда здесь на земле, вероятно, не узнаем. Сколько есть святых? То есть, когда мы говорим о церкви как единство Духа Божьего, то мы вступаем в совершенно иную реальность, отличную от того восприятия и понимания церкви, которая существует в миру. Мир этого не знает. Он знает только организацию церковную и больше ничего. Но мы должны понять и другое, что церковь, как тело Христово, присутствует где? Где она? В этой действительно организации. Ибо эта организация церковь, внешняя, она же в себе содержит всех крещенных. А именно из них, из этих всех, многие принадлежат по существу церкви, то есть действительно причастны Духу Святому. Они просто являются номинальными членами. Таким образом, именно в церкви организации мы находим и видим и церковь тела Христова. И эти реальности неотделимы друг от друга. Ибо закрыты нам души человеческие, и мы не знаем, кто, как и в какой степени да, присущ Духу Святому, тому Духу Святому, который сошел в Пятидесятницу. Вот это вот очень такой важный момент, на который следует обратить внимание, и который исключает то понимание церкви, которое к нам пришло в значительной степени Запада. Запад, он всегда более обреченно смотрит на все христианские истины. Кстати, вот это понимание церкви, как единство Духа Божьего, было, если хотите, среди мыслителей и богословов впервые отчетливо выражено лишь Алексеем Степановичем Хомяковым, которого, кстати, вот нигде вы не найдете. Где его публиковали? Где его переиздали? Нигде не найдете. Вы найдете полки, заваленные Бердяевым, Соловьевым, Вышеславцем и так далее, всеми, сколько угодно. Купите Хомякова, купите. Его даже не переиздают. А это один из величайших мыслителей прошлого столетия. Он первый, кто сказал о церкви такими простыми и ясными словами. Сказал, причем не просто так от ума. Это был начитаннейший человек святых отцов. И он и говорит в своей работе «Церковь одна» именно эту мысль и высказал. Вот. Что церковь не есть общество людей, а это есть единство Божьей благодати, как он выразился, живущей во множестве творений, покоряющихся благодати. Он не был особенно хорошо знаком с терминологией богословской, такой специальной, поэтому он выразился о благодати. Конечно, тут речь идет о Духе Святом, а не о благодати. Но неважно, идея у него была очень верная, очень верная. Кстати, он пытался свою работу выдать за перевод с греческого неизвестного автора. А когда митрополит Филарет Дроздов прочитал, то сказал, нет, это не грек написал, это кто-то написал из наших. Мудрец был. Его не проведешь. Так вот, видите, Хомяков обратил на это внимание. И действительно, это же серьезнейшая и наилучшая характеристика в понимании церкви. Понимание, которое, к сожалению, как-то закрылось от нас и начало открываться лишь после того, как во второй половине прошлого еще столетия, пока еще прошлого, через месяц-полтора буду говорить позапрошлого столетия, пока еще прошлого столетия начали осуществлять переводы святых отцов. Ну вот, это то, что касается церкви. Вы видите, в чем отличие христианского понимания церкви от языческих, опять-таки, пониманий. Это не общество филателистов, или спортсменов, или философов, или социологов, или ученых, которые имеют свою дисциплину, свою веру. Правда, они все имеют свою веру, свою цель, свое убеждение. Нет, нет, нет. Не в этом суть церкви. Церковь – это живой организм, содержанием которого является действительно Дух Святой. И этот Дух Святой присутствует в каждом члене церкви постольку, поскольку человек позволяет этому присутствию. И каждый является членом церкви лишь постольку, каждый, поскольку он в своей жизни осуществляет евангельские заповеди. Вы видите? Так что каждый из нас частичкой какой-то присутствует. Но это присутствие, эта причастность церкви очень и очень динамична. Человек может быть более причастен, может более, менее причастен. Полнота присутствия в церкви. Полнота. Наверное, не очень многих людей бывает. О полноте можно говорить лишь том смысле, о котором говорят святые отцы, что есть еще одно рождение у человека, помимо телесного, помимо таинственного в крещении, о чем мы с вами будем говорить еще, есть еще одно рождение, рождение Духа Святого. Это рождение совершается только у тех людей, которые достигают значительной чистоты сердца, то есть которые действительно побеждают страсти, которые созидают эту чистоту, достигают, проще говоря, бесстрастия. Сами святые отцы говорят, что очень немногие достигают этого состояния. Но вот Серафим Саровский, например, прямо сказал, что в этом и заключается цель человеческой жизни – стяжание Духа Святого. Вот этого стяжания. Дух Святой дает Господь, Он Сам, но человек должен подготовить себя, должен стать способным к восприятию этого Духа Святого. Вот где происходит уже, так сказать, полноценное присутствие человека в церкви, в этом организме Христовом. Вот когда он становится полноценным членом церкви, а не в силу каких-то внешних наших, так сказать, рангов и прочих всяких вещей, обуславливается членство человека в церкви. Вот так хорошо. Мы с вами очень движемся интенсивно, и этому помогает, как я полагаю, холод, субъективно нами переживаемый. Хорошо. Ну, сами понимаете, друзья мои, что эта тема о церкви очень большая. Мы с вами занимаемся не догматикой, поэтому я не говорю о том, что такое единое, что такое святая, что такое соборное, что такое апостольское. Я ничего об этом не говорю. Я не говорю вам о многих других вещах, которые связаны с церковью. Мы с вами, может быть, потом поговорим по одному вопросу, который имеет действительно прямое отношение к нашему предмету – церковь и другие религии. Это действительно вопрос для нас интересный. Также церковь и спасение человека. Понятно, что такое церковь и другие религии. Что другие религии чем являются по отношению к христианству? Полная тьма, неполная тьма. Вопрос-то главный в чем? Ну, в конце концов, это вопрос не в том, что какими они являются, а в том, возможно ли спасение человека. Как возможно спасение человека? Как церковь распространяется на весь мир? Охватывает она только крещенных или она шире? Каково ее действие только в этом мире или в загробном? Одним словом, вот этот вопрос, вопрос о церкви и спасении тех, кто не принял христианство, вопрос в высшей степени серьезный. Он важный, он деликатный, он тонкий вопрос. Тонкий. Но о нем мы с вами будем говорить в другое время, в другой раз, поскольку это вопрос, заслуживающий действительно самого серьезного внимания. Вот, ну а теперь, поскольку мы с вами говорим о плодах жертвы Христовой, и этим плодом является именно церковь, то теперь мы можем прямо и сказать, что церковь, являющаяся вот той реальностью, о которой мы с вами говорили, получила от Христа, получила от Бога целый ряд таких даров, которых человечество никогда не имело в своей истории. Она получила те дары, которыми дары для человека, которыми человек может воспользоваться, что называется туни, даром. Этими дарами является таинство, таинства церковные, первым из которых таинством рождения является крещение. Крещение надо было бы назвать таинством рождения. Как это называет апостол Павел? Баня паки бытия. Паки – второго бытия. А что значит второе бытие? Значит, надо родиться во второе бытие. Крещение и есть действительно это таинство нового рождения. Почему именно так оно, такими оно и является? Это следует даже и из известного евангельского рассказа о посещении Иисуса Христа ночью Никодимом. Это одним из законоучителей израильских. Помните, что Христос сказал им? Что невозможно спастись, невозможно достичь Царства Божия тому, кто не родится водою и духом. Ну, действительно, трудно было понять этому Никодиму, о чем идет речь. Это действительно, возможно, трудно было. Для нас это является сейчас реальностью. Реальностью очевидной, реальность, которой приобщается множество людей. Так вот, крещение, значит, является тем таинством, благодаря которому человек приобщается к телу, то есть Христову, Церкви, становится членом Церкви Христовой. Как это происходит? Что это значит? Вот в понимании этого таинства опять существуют разные взгляды, и мы с вами об этом с вами поговорим. Важно для нас что? Что, во-первых, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Это вот важно. Важно также другое, что крещение делает нечто с человеком, благодаря чему он преображается. Но это преображение не является каким-то магическим актом, а оно полностью связано с состоянием самого человека. Это, кстати, очень серьезное положение, о котором, ну, это беда, о котором практически постоянно забывается. Нет ни одного действия спасительного, действия Божия, которое не было бы сопряжено с ответным деянием человека. Бог спасает нас не без нас. И, если хотите, основной идеей, пронизывающей христианство, является идея синергии. Это греческое слово «синергия», которое в переводе, ну, на славянский язык очень красиво звучит – «соработничество». То есть совместное делание. Вот сейчас, приступая вот к изучению таинств, я бы хотел прежде всего об этом и поговорить. Что все наши таинства – это не магия. Магия чем характеризуется? Там достаточно произвести действие над человеком или в связи с человеком. И фактически само человеческое участие не имеет никакого существенного значения. В церкви все не так. Православная Церковь исповедует вот этот величайший принцип синергии. Надо это запомнить тщательно. И не может быть действия благодати на человека без человека. Никто не может нас спасти без нас. Даже тем более никто не может погубить нас без нас. Если бы это было возможно, тогда зачем Богу было и приходить? С чего мы с вами сегодня и начали? Синергия. Вот девиз. Вот идея, вот реальность всего того, что совершается в церкви, что совершается с человеком, Богом. Почему об этом говорю? Потому что огромнейшее искушение, искушение, которое буквально поразило христианские церкви, в том числе, увы, и православные в очень большой мере, искушение, заключающееся в том, что главное – принять таинство, совершить таинство. А уже что, как, чего, в какой степени там человек, это мало, к сожалению, интересует. Крестить ради того, чтобы крестить. И все. Как он верует, и вообще ли верует, или просто по обычаю, или потому, чтобы в институт поступить, или чтобы замуж выйти или жениться. Да? И прочие всякие вещи. Увы, обесцениваем один из великих даров, который завоеван крестом. Страданиями и смертью Христовой. И мы с ним обращаемся, как, я не знаю, с какой-то пустушкой. Господь сам сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Что значит спасен? Речь идет не просто о вечной жизни. Спасение – это реальность, которая переживается в самом человеке. Мы уже сейчас живем в вечности, находясь во времени. Ибо это время не исключает вечности. Время – это сейчас временное явление. Но вечность начинается для человека сразу тогда, когда он рождается. Итак, кто веру имеет и крестится, тот будет спасен. Господь сам истинно полагает твердые условия, при котором только возможно действие, полноценное действие благодати Божией на человека. Друзья мои, это касается всех таинств, слышите? Всех таинств. Это касается не только крещения, это также касается Евхаристии, священства, брака, монашества. Да-да, монашество таинств. Если бы не таинство, тогда сегодня постригся, завтра женился. Всех таинств, всех священнодействий церковных. Смотрите, что за святой, святой водой крещенской. Хорошо некоторые священники предупреждают, смотрите, если вы будете вести себя не по-христиански, вместо благословения что принесете? Осуждение себе в дом принесете. Точно. А посмотрите, какой магический взгляд на это. Лишь бы почерпнуть этой святой воды. Я сам наблюдал, как звери дикие набрасываются на этот чан. Буквально, как сорвались откуда-то. Ужас один. Это, увы, является реальностью нашей жизни. Здесь это проявляется в самых неприглядных формах, когда касается святой воды. А когда касается таинств, там только этого нет. На самом деле, увы, мы заражены вот этим магическим пониманием таинств.